Глава 19. Соларина. Ну, я уверен, если он и просрочит, не станешь же ты требовать с него фунт мяса. На что оно годится? Шейлок. Рыбу удить на него. Пусть никто не насытится им. Оно насытит месть мою. Шекспир. Венецианский купец. Во мраке ночи еще страшнее казалась местность, когда путники вернулись к развалинам крепости Уильям Генри. Разведчик и его товарищи сейчас же принялись за приготовление к ночлегу. К почерневшей стене приставили несколько балок, Ункас слегка прикрыл их хворостом, и все удовольствовались этим временным убежищем. Молодой индеец, окончив работу, указал на свою грубую хижину, и Хейвард, понявший смысл молчаливого жеста, мягко предложил Мунро войти туда. Оставив осиротевшего старика предаваться горю, Дункан сейчас же вышел на воздух. Он был слишком взволнован, чтобы отдыхать. Пока Соколиный Глаз и индейцы разжигали костер и ели скромный ужин, состоявший из вяленого медвежьего мяса, молодой человек пошел в ту сторону разрушенной крепости, которая выходила на Хорикен. Ветер утих, и волны набегали на песчаный берег размереннее и спокойнее. Тучи, словно устав от бешеной скачки, разрывались, более тяжелые собирались черными массами на горизонте. Легкие облака еще носились над водой или кружились среди горных вершин, словно стаи птиц, порхающих вокруг своих гнезд. По временам среди движущихся облаков пробивалась красная огненная звезда, озаряя слабым светом мрачное небо. Среди окрестных гор уже воцарился непроницаемый мрак. Равнина лежала словно большой могильный склеп. Ни малейший шорох, никакое дуновение не нарушало мертвой тишины. Дункан несколько минут стоял, погруженный в созерцание. Он с ужасом вспоминал, что происходило здесь в недавнем прошлом. Глаза его переходили от вала, где жители лесов сидели вокруг яркого огня, к мраку, лежавшему в той стороне, где покоились мертвые. Ему вскоре почудилось, что оттуда доносятся какие-то необъяснимые звуки. Молодому человеку стало стыдно своих страхов. Он повернулся к озеру, стараясь остановить свое внимание на отражениях звезд, слабо сверкавших на поверхности воды. Но слишком напряженный слух продолжал ловить слабые звуки. Наконец ему довольно ясно почудился во тьме топот. Охваченный беспокойством, Дункан тихим голосом позвал разведчика. Соколиный Глаз вскинул на плечо ружье и подошел к Хейварду с невозмутимым видом, говорящим о том, насколько он был уверен в безопасности как своей, так и спутников. «Прислушайтесь», — сказал Дункан. «На равнине слышны какие-то звуки. Может быть, Манкальм еще не покинул места своей победы?»
«Ну, значит, уши лучше глаз», — возразил разведчик все так же невозмутимо. Он только что положил в рот кусок медвежьего мяса и говорил неясно и медленно, как человек, рот которого занят двойным делом.
«Я видел сам, что он засел в Тейе со всем своим войском. Французы любят после удачного дела возвратиться домой, потанцевать и повеселиться с женщинами».
«Не знаю. Индейцы редко спят во время войны. И какой-нибудь гурон мог остаться здесь ради грабежа. Хорошо бы потушить огонь и поставить часового. Прислушайтесь. Слышите шум, о котором я говорю?»
«Еще реже индейцы бродят вокруг могил. Хотя они всегда готовы на убийство, но обыкновенно удовлетворяются скальпом».
«Слышите? Опять?» — прервал его Дункан.
«Да-да, волки становятся смелыми, когда у них бывает слишком мало или слишком много пищи», — сказал невозмутимо разведчик. «Будь побольше света и времени, можно было бы добыть несколько шкур этих дьяволов, а, впрочем, Что бы это могло быть?
Это значит, не волки? Соколиный глаз медленно покачал головой и сделал знак Дункану идти за ним к месту, куда не доходил свет костра. Выполнив эту предосторожность, он долго и напряженно прислушивался, не повторится ли тихий звук, так поразивший его. Однако его старания, очевидно, были напрасны, потому что через минуту он шепнул Дункану:
«Надо позвать Ункаса. Индеец может услышать то, что скрыто от нас. Я белый и не отрицаю этого».
Молодой магиканин, разговаривавший с отцом, вздрогнул, услышав крик совы, вскочил на ноги и стал вглядываться в темноту, как бы ища места, откуда доносился звук. Разведчик крикнул еще раз, и через несколько минут Дункан увидел фигуру Ункаса, осторожно пробиравшегося вдоль вала к тому месту, где они стояли. Соколиный глаз перемолвился с ним несколькими словами на делаварском языке. Лишь только Ункас узнал, зачем его позвали, он бросился ничком на землю. Дункану показалось, что он лежит совсем спокойно, не двигаясь. Пораженный неподвижной позой молодого воина и любопытствуя узнать, каким образом он добывает нужные сведения, Хейвард сделал несколько шагов и нагнулся над темным пятном, с которого не спускал глаз. Он увидел, что Ункас исчез, и разглядел только неясные очертания какого-то возвышения на насыпи. «Где же магиканин?» — спросил он разведчика в изумлении, отступая назад. «Я видел, как он упал здесь, и готов был поклясться, что он остался лежать на одном месте».
«Тссс! Говорите тише. Мы ведь не знаем, чьи уши слышат нас. А Минги — лукавое племя. Что касается Ункаса, то он на равнине. И если здесь есть макуасы, они найдут противника, который не уступит им в хитрости».
«Вы думаете, что Манкальм еще не отозвал всех своих индейцев? Созовем наших товарищей, чтобы взяться за оружие. Здесь нас пятеро, привычных к бою».
«Никому ни слова, если дорожите жизнью. Взгляните на Сагамора. Если здесь притаился кто-нибудь из врагов, он никогда не догадается по лицу Сагамора, что мы чуем близкую опасность».
«Но они могут обнаружить его, и это для него смерть. Его фигура слишком ясно видна при свете костра, и он станет первой неизбежной жертвой».
«Нельзя отрицать, что вы говорите правду», — сказал разведчик, выказывая более тревоги, чем обыкновенно. «Но что же делать? Один подозрительный взгляд может вызвать атаку, прежде чем мы приготовимся к ней. Чингачгук слышал, как мы позвали Ункаса, и знает, что мы напали на какой-то след. Я скажу ему, что это след Минга. Он уже знает, как поступить».